Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 879 выпуск программы «Троицкое слово» совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор и режиссер программы Николай Бульчук. 4 ноября Мустилю Святая Церковь совершала празднование Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Нашу сегодняшнюю программу откроет проповедь преснопамятного архимандрита Исаии Белова на этот дник. Затем вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории, по письмам святителя Иоанна Златоуста. Завершит час продолжение беседы с одним из старейших клириков нашей церкви, выпускником Московской духовной академии, протоиереем Владимиром Тимаковым. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, 4 ноября по новому стилю Святая Церковь совершила празднование Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Предлагаем вашему вниманию проповедь на этот праздник преснопамятного насельника Троицы Сергиевой Лавры архимандрита Исаии Белова.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каждый раз, когда мы совершаем праздник в честь какой-нибудь иконы Божией Матери, мы вспоминаем о благодеяниях Царицы Небесной к роду человеческому. Ибо само явление иконы или связанное с ней чудо всегда бывает по молитвам страждущих людей, которые ищут утешения, исцеления, помощи. И вот эта помощь всегда является Царицей Небесной. В году очень много раз совершается празднование в честь разных икон Божией Матери. И таким образом Мы каждый раз имеем возможность в течение сего года вспомнить о благодеяниях, которые Царица Небесная оказывает нам, страждущему роду человеческому. И этот праздник является всегда поводом для того, чтобы прославить Божию Матерь, поблагодарить ее за ее великие милости и ожидать от нее новой помощи, новой поддержки нам в нашей, наполненной скорбями, печалями земной жизни. Сегодняшний праздник посвящен одной из наиболее чтимых икон Божией Матери, именуемой Казанским. Само обретение иконы празднуется летом, 8 июля по церковному календарю, а сегодня, 22 октября по церковному календарю, мы совершаем память иконы по случаю освобождения Москвы от поляков в 1612 году. То есть этот праздник, сегодняшний праздник в честь Казанской Божьей Матери, он имеет всероссийское значение. Это праздник для всего нашего Отечества, освободившегося от чужеземного ига в XVII веке. И в связи с этим нам не лишне будет вспомнить о тех исторических обстоятельствах, которые предшествовали этому избавлению от иноземного гнета. Те из вас, кто знает русскую историю, хорошо помнят, что после смерти Бориса Годунова в России установилось смутное время. Многочисленные самозванцы, искатели приключений, авантюристы пытались овладеть русским престолом. В стране не было твердой власти, и из-за этого нарушился весь общественный порядок. По дорогам ходили разбойники. От грабежа и насилия негде было искать защиты, потому что не было как такового суда, не было ничего сдерживающего этот разбой, это насилие. И люди не знали, где искать управы. После изгнания самозванца Лжедмитрия I бояре поставили царя Василия Шуйского, который по происхождению был знатного рода, он был родственник дому Рюриковичей, но поскольку не было воли Божией на его избрание, поскольку чаша гнева Божия еще не была испита русским народом, его правление оказалось слабым и неудачным. И через несколько лет его насильно свели с престола, постригли в монашество, и так бесславно окончилось это краткое царствование. И после этого над Россией нависла угроза чужеземного ига. В русские дела вмешался наш западный сосед, польский король Сигизмунд III, который предложил на русский престол своего сына, королевича Владислава. Знатнейшие из бояр обратились за советом к главе тогдашней русской церкви, патриарху Гермогену, как им быть, принимать Владислава или нет. И Гермоген после размышления долгого и не без колебаний согласился, чтобы Москва приняла польского королевича, однако он поставил непременным условием, чтобы Владислав перешел в православие. И вот под этим предлогом поляки вошли в Москву. Очень скоро оказалось, что они не думали выполнять своих обещаний. Владислав так и остался католиком. Польские войска, находившиеся в Москве, всячески бесчинствовали. Более того, они старались насаждать в столице православного государства католическую веру. Так что даже сам патриарх Гермоген спустя некоторое время сказал, что вот уже в Кремле раздается латинское пение. И это было самым прискорбным из всех этих печальных событий этого времени. Потому что не так была страшна экономическая разруха, не так было страшно упадок нравственности или отсутствие твердой государственной власти, но гораздо более было страшно то, что России угрожала опасность потерять православную веру. А это значило бы, что само наше Отечество, оно лишилось бы фактически смысла своего существования, потому что Русь всегда была православной страной, и именно как православная страна она и существовала. Православие было как бы самым смыслом ее существования. И вот если это православие было бы от него отнято, то русское государство, оно превратилось бы просто в придаток своего западного соседа Речи Посполитой, Польского королевства. И вот, видя эту опасность, видя эту угрозу, нависшую над нашим Отечеством, патриарх Гермоген призывает русских людей к защите страны от поляков. Он разрешает всех от присяги, данной Владиславу, объявляет, что эта присяга недействительна, раз Владислав не стал переходить в православие, и призывает всех русских людей, шлет грамоты по самым крупным городам с тем, чтобы русские люди поднимались на борьбу с интервентами. Но эта борьба оказалась поначалу безуспешной, потому что хотя в России было гораздо больше военной силы, и храбрости русским людям тоже было не занимать, но эти силы все были раздроблены. И воеводы воевали не столько с внешним врагом, сколько друг с другом. Настолько они были вот омрачены всякими своими житейскими такими делами, соперничеством, мелкими какими-то интригами, что у них как бы помрачился разум, они не понимали, что в деле защиты Отечества нужно все эти мелкие распри забыть и нужно объединиться. И вот такие неудачи, они приводили людей в уныние, и казалось, что нет никакого избавления чужеземцам, которые, чувствуя свою силу, чувствуя бессилие русских, вот они все более и более наглели, наглели, укрепляясь в царствующем граде Москве. Однако освобождение русского государства все же совершилось. И в обстановке тогдашнего времени, когда не было никакого естественного выхода, когда никаких сил у русских людей уже не оставалось, вот в этот самый безнадежный, казалось бы, момент явилось заступничество Божьей Матери. В то время в Кремле в заточении у поляков находился греческий епископ, православный архиепископ Арсений Елосонский. Ему явился преподобный Сергий Радонежский и сказал, что, говорит, вот по молитвам Божией Матери суд об Отечестве нашем приложен на милость. То есть, благодаря заступничеству Божией Матери, Россия вскоре будет освобождена от поляков. Эта радостная весть облетела затем все основные русские города, и русские люди воспрянули духом. Тот же самый преподобный Сергий явился нижегородскому гражданину Козьме Минину, велел ему собирать ополчение, хотя Минин был простой человек и сам недоумевал, как он будет даже разговаривать с князьями, боярами, воеводами, как он совершит такое важное дело. Однако преподобный Сергий обещал ему свою помощь и благодатную защиту. И, движимый этой помощью, находясь под покровом молитв великого угодника Божия, Козьма Минин вскоре совершил это важное дело. Собрал русские войска, они двинулись на Москву под предводительством князя Дмитрия Пожарского. И вот то, что было невозможно человеческими усилиями, то сравнительно легко совершилось, когда вмешалась сила Божия. Очень скоро поляки были изгнаны из Москвы. Вот они пытались сопротивляться, но движимые небесной помощью, русские люди легко их одолели, и объединившиеся вот в такой борьбе с интервентами, они выгнали поляков из столицы нашего Отечества. Самое вступление русских войск в Москву и изгнание поляков совершилось как раз в этот день, 22 октября 1612 года. И этот день стал памятен именно как день победы не столько силы земного оружия, сколько заступничества и ходатайства за нас, Царицы Небесной. С войсками была в то время Казанская икона, и вот в этот день ее торжественно внесли в Москву, и перед ней на Красной площади отслужили благодарственный молебен. Еще одно новое чудо, еще одно заступление Божьей Матери спасло Россию от праведного гнева Божия. И надо сказать, это был действительно праведный гнев Божий, что смутное время – это было наказание людям за грехи, потому что русские люди, к сожалению, хотя и называется наше Отечество Святой Русью, но жители этой Святой Руси, к сожалению, часто забывают о своих нравственных обязанностях перед Богом, забывают исполнять закон Божий, расслабляются, и от этого грядут на наше Отечество великие бедствия. Не для уничтожения Руси, не для наказания как такового, а именно для вразумления, для того, чтобы люди опомнились и опять обратились к Богу. Подобно тому, как было в древнем Израиле, когда израильтяне забывали закон Божий, начинали ходить вслед своих похотей, начинали обращаться ко всяким языческим удовольствиям, служить языческим богам, то Господь их оставлял и предавал их в руки завоевателей. Когда же они обращались, израильтяне, к Богу, то Господь избавлял их от всех врагов и снова даровал им мирную и безмятежную жизнь. Так вот, если проследить всю историю нашего Отечества, то в самые такие тяжелые времена, эти самые тяжелые времена были следствием гнева Божия за отступление русских людей от веры, именно веры практической, то есть когда люди переставали жить по вере, а только по имени оставались христианами, то за охлаждение такой вот веры Господь попускал внешние бедствия. Но когда люди опоминались, каялись в своих грехах, обращались снова к Богу, то тогда Господь применял свой гнев на милость. Вот и сейчас время, в которое мы живем, тоже можно назвать смутным. Точно такое же отсутствие твердой власти, отсутствие каких-то, даже можно сказать, принципов в государственной жизни, отсутствие устойчивой экономической системы, все это является бедствием, бедствием для русских людей. И, наверное, еще большим бедствием, как и в 17 веке, это является экспансия чужеземных вер. Все вы знаете, что сейчас наше Отечество подвергается, можно сказать, нападению различных проповедников, которые приходят с Запада и очень агрессивно настроены. Они приходят, как правило, с большими деньгами, им представляются большие возможности, стадионы, цирки, где многих тысяч людей они могут совращать в свои заблуждения. И, к сожалению, их проповедь, она имеет успех, и все больше и большее число людей русских, оно забывает, что исконная русская вера – это православие, и обращается вот к этим чужеземным верам. И, конечно, последствий от такого забвения нашей отеческой веры, последствия могут быть только самые плохие. Вы знаете, что есть пророчество о том, что Россия подвергнется многим бедствиям. И есть пророчество, правда, что и Россия возродится, но она возродится только в том случае, если народ обратится снова к православию, обратится к истине вере Христовой, и причем обратится не формально, а всем сердцем. А, к сожалению, тот процесс, который идет сейчас, его трудно назвать обращением, потому что люди крестятся в больших количествах, но крестившись, они продолжают жить так, как жили раньше. То есть само крещение, оно нисколько не меняет их образа жизни. А православие, сущность его состоит в том, чтобы человек именно жил по вере. Вот почему, наверное, и находит почву для наших русских людей чужеземные проповедники. Они не требуют, чтобы люди жили по вере, не требуют, чтобы люди отказывались от земных удовольствий. Их вера очень простая, до примитивности, простые обязанности богослужебные, какие-то обязанности общественные. И дальше человек может жить так, как он хочет. И это-то и привлекает людей. Широкий путь такого псевдохристианства, ложного христианства. Но на самом деле этот путь, конечно, ведет в погибель. И мы должны твердо об этом помнить. Мы должны заботиться о том, чтобы и наши близкие, вот все, кто люди окружают нас, и мы сами не попались в эти сети. Потому что, к сожалению, даже люди, которые ходят в церковь, вот немало есть случаев, когда эти люди переходят к сектантам по разным самым предлогам. То ли потому, что кто-то их в церкви обидел, то ли потому, что прельстились материальной помощью от этих сектантов, то ли еще по каким причинам. Но факт остается фактом, что многие люди, к сожалению, покидают лоно православной церкви. И тем самым, конечно, они обрекают себя на погибель. И мы должны заботиться о том, чтобы в это смутное время вот этот общий дух отступления, дух такого духовного расслабления, он не коснулся бы нас. Потому что от каждого из нас в какой-то мере зависит судьба Отечества. Если каждый из нас будет усердно молиться Богу, стараться жить по заповедям Божьим, то Господь и ради наших молитв пощадит и всю нашу страну. Потому что вы знаете, наверное, из Писания, что ради 10 праведников Господь готов пощадить целый город. И тем более ради нас, православных, вот Господь готов пощадить наше многострадальное Отечество, нашу Святую Русь. И поэтому сегодня, вспоминая о благодеяниях Царицы Небесной, оказанных в нашем стране в смутное время, и сами сейчас переживают такое же смутное время, мы прежде всего должны возносить наши горячие молитвы к Божьей Матери, возносить ей молитву о том, чтобы она избавила наше Отечество от этих бедствий, которые мы переживаем и которые, возможно, еще придется пережить. Мы должны молиться о том, чтобы каждого из нас Царица Небесная сохранила от праведного гнева Божия. Мы должны всегда помнить, что она есть истинная наша Небесная Матерь. И хотя, может быть, наши грехи, наше нерадение в духовной жизни, наша такая расслабленность и, может быть, даже безразличие, оно и навлекает на нас гнев Божий, не дает нам и силы молиться. Вот. Но один только вздох, одно только усилие молитвенное к Божьей Матери, оно способно возместить очень многое, потому что велика любовь Царицы Небесной к нашему Отечеству и ко всем русским людям. И мы должны это помнить, и мы должны оставаться вот такими же тоже детьми Божьей Матери и твердо верить и надеяться, что непременно она явит нам свою помощь. И каждый из нас тоже нуждается в заступничестве Царицы Небесной, потому что все мы много согрешаем, и по грехам нашим каждый из нас достоин тех бедствий, которые вот и наказаний Божьих, которые постигают нераскаянных грешников. У нас и силы-то нет покаяться. Но единственную надежду нам дает на то, что Царица Небесная, она своим покровом, своими молитвами, она способна защитить нас от праведного гнева Божия. Так велико ее дерзновение к ее Божественному Сыну, то и самых отчаянных грешников она может спасти. Помним все это в сегодняшний день. Поблагодарим Царицу Небесную за ее великие милости к нашему Отечеству. И в чаянии новых милостей будем просить ее, чтобы она не отринула нас, свой покров, чтобы удостоила нас праведно, благочестиво жить в нынешнем веке и наследовать Небесное Царствие. Аминь.
Вы слушали запись слова архимандрита Исаии Белова, преснопамятного насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, на праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. У нашего микрофона заслуженный профессор Московской Духовной Академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. В эфире очередная передача из авторского цикла «По письмам святителя Иоанна Златоуста».
Том 6, Книга вторая. О совершенной любви и о воздаянии по достоинству дел. Мы должны веровать в существование ада, чтобы предохранить себя от него. Перенесись мыслью на небо и представь тот страшный день, в который придет Христос. Тогда ты увидишь то, что внушает великий страх и производит такое изумление, что и самые силы небесные ужасаются. И силы небесные, говорится в Писании, подвинутся. Тогда отверзется все небо, и сойдет единородный Сын Божий в сопровождении не 20 и не 100, но тысячи и десятков тысяч ангелов и архангелов. И все будет исполнено страха и ужаса. Земля разверзется, и все люди, когда-либо существовавшие, начиная от Адама и до того дня, восстанут из земли и будут восхищены. А он сам будет блистать такой славою, что солнце и луна скроют весь свет свой, который помрачится тем сиянием. Но как прискорбно велика наша бесчувственность! Когда ожидаются такие блага, мы еще пристращаемся к благам настоящим и не разумеем злобы дьявола, который через маловажное лишает нас великого, дает грязь, чтобы отнять небо, показывает тень, чтобы удалить от истины, представляет великолепие в сновидениях, а таково настоящее богатство, чтобы, когда придет тот день, явить нас беднее всех. Узнав это, возлюбленные, будем избегать коварства его, будем опасаться осуждения вместе с ним, чтобы не сказал и нам судья: «Идите от меня, проклятие, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Но Бог, человеку любив, этого не будет, говорят некоторые. Итак, это написано напрасно? Нет, говорят, но только для угрозы, чтобы мы вразумлялись. А если мы не вразумимся, но останемся злыми, скажи мне, то Бог не пошлет наказания и добрым не воздаст наград? Воздаст, говорят, потому что ему свойственно оказывать благодеяние даже и выше заслуг. Итак, последняя истина и непременно будет. А что касается до наказаний, то их вовсе не будет. О великое коварство дьявола! О бесчеловечное человеколюбие! Это ему принадлежит мысль, обещающая бесполезную милость и делающая людей беспечными. Так как он знает, что страх наказания как бы некоторая узда удерживает нашу душу и обуздывает пороки, то он делает все и принимает все меры, чтобы исторгнуть его с корнем, чтобы потом мы безбоязненно неслись в пропасть. Как же мы преодолеем его? Что бы мы ни говорили из Писаний, противники скажут, что это написано для угрозы. Но если они могут говорить так о будущем, хотя это и весьма нечестиво, то об исполнившемся уже и настоящем не могут. Итак, спросим их: слыхали ли вы о потопе и всеобщем тогдашнем истреблении? для угрозы было сказано и это? Разве это не исполнилось и не произошло на самом деле? Не свидетельствует ли об этом и горы Армении, где остановился ковчег, и остатки его там не сохранились ли доныне для нашего воспоминания? Подобным образом и тогда многие говорили, и в течение 100 лет, когда ковчег строился, деревья приготовлялись, и праведник возвещал. Никто не верил этому, но так как не верили угрозе на словах, то внезапно подверглись наказанию на самом деле. А кто навел такое наказание на тех, тот не гораздо ли более наведет на нас? Ведь совершаемые ныне злодеяния не меньше тогдашних. Тогда происходили беззаконные смешения. Паяша, говорится в Писании, сынове Божии счели человечи. А теперь нет такого вида греха, который не был бы совершен и пренебрегался бы. Но если угодно, скажем и о других родах наказания, чтобы по прошедшему поверить и будущему. Путешествовал ли кто из вас куда-нибудь в Палестину? Я думаю, что путешествовал. Итак, будьте вы свидетелями истины того, что я скажу. Выше Аскалона и Газы, у самого конца реки Иордана, была страна обширная и плодоносная, которая могла равняться с раем Божьим. И видя, сказано в Писании, Лот вся окрестную страну Иорданскую, яко напояема бяша водою, яко рай Божий. А теперь она пустыннейшая из всех пустынь. Там стоят деревья и имеют плод, но плод этот напоминает о гневе Божием. Висят гранатовые яблоки, имеющие прекрасный вид и подающие не знающим приятные надежды, но будучи взяты в руки и разломаны, не обнаруживают никакого плода, а пыль и прах во множестве, находящиеся внутри их. Такова там и земля, таковы и камни, таков и самый воздух. Все сожжено, все обратилось в прах, напоминая о прошедшем гневе и предуказывая будущее наказание. Неужели и это словесные угрозы? Неужели и это одни звуки слов? Если кто не верит гиенне, то пусть вспомнит о Содоме, пусть подумает о Гоморре, о наказании, которое уже исполнилось и остается на ныне. Изъясняя это, и Божественное Писание говорит о премудрости, сия праведного погибающим нечестивым избави бежащего от огня, нисходящего на 5 городов. И же еще свидетельство лукавствия дымящееся стоит земля пуста и несовершенными временами плодоносящая до веса. Нужно сказать и о причине, по которой они так пострадали. У них было одно преступление, тяжкое и заслуживающее проклятие. Но только одно. Они предавались неистовой страсти к юношам. И за это сожжены огненным дождем. А теперь совершаются бесчисленные и подобные и тягчайшие преступления, но такого сожжения не бывает. Почему? Потому что уготован другой огонь, никогда не угасающий. Тот, кто являл такой гнев за один грех, не принял ходатайство Авраама и не был удержан жившим там Лотом. Как пощадит нас совершающих столько зла. Не может быть этого, не может. Но не ограничимся этим, а представим и других наказанных, чтобы многочисленными примерами убедиться в истине говоримого. Все вы слышали о фараоне, царе египетском. Вы знаете его наказание, какому он подвергся, как он вместе с колесницами и конями и со всем войском был потоплен в Черном море. А чтобы вам узнать также и о наказаниях иудеев, послушайте Павла, который говорит: «Неже соблудим, як уже неси от них соблудиша, и подоша в един день 23 тысячи. Не будем роптать, як уже неси от них ропташа, и погибоша от фигубителя. Не да искушаем Господа, як уже неси от них искусиша, и от змей погибоша». Если же и те испытали такие наказания за свои грехи, то чего не потерпим мы? Теперь мы не терпим ничего тяжкого, но поэтому особенно и нужно страшиться, так как не к тому мы сберегаемся, чтобы не терпеть наказание, но чтобы потерпеть больше, если не исправимся. Те не знали о гиене и были предаваемы здешним наказанием, а мы за грехи, какие сделаем, если не потерпим ничего прискорбного в настоящей жизни, то испытаем все в будущей. Да и разумно ли было бы, чтоб те, имевшие юношеские понятия, столько страдали, а мы, получившие совершеннейшее учение и делающие гораздо худшее, чем те грехи, избежали наказания? Хотите ли слышать и о прочих их несчастьях, какие потерпели они в Палестине, от вавилонян, ассирийян, македонян, сколько переносили они голода, зараз, войн, пленений, претития и беспосияния? Прочитайте книгу Иосифа, в которой он описал взятие Иерусалима, и вы узнаете эти печальные события. Между прочими бедствиями они терпели такой крайний голод, что ели даже свои пояса, обувь и еще гнуснейшие вещи, потому что нужда заставляла есть все, как говорит упомянутый писатель. И этим они не ограничивались, но ели даже собственных детей. Как же тогда? Как все претерпели такие наказания, мы, которые делаем худшее, чем они, избегнем наказания? Ведь если они были наказаны тогда, то почему мы не наказываемся теперь? Не ясно ли и для слепого, что это потому, что нам готовится наказание в будущем, как я часто говорил? При этом нужно подумать и о том, что бывает в настоящей жизни, и мы не станем отвергать гиены. Если Бог праведен и нелицеприятен, как и действительно Он таков, то почему здесь одни за убийство терпят наказание, а другие нет? Почему из прелюбодеев одни наказываются, а другие умирают ненаказанными? Сколько гробокопателей избегли наказания, сколько разбойников, сколько крестолюбцев, сколько грабителей. И так, если не будет гиены, то где они понесут наказание? Убедим ли мы противоречащих, что учение о ней не басня? Оно так истинно, что не мы только, но и поэты, и философы, и баснописцы рассуждали о будущем воздаяние и утверждали, что нечестивые наказываются в аду, хотя они и не могли сказать об этом согласно с истиной.
Продолжение авторского цикла по письмам святителя Иоанна Златоуста, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, слушатели программы «Троицкое слово», в течение двух предыдущих передач я знакомил вас с фрагментами беседы протоиерея Владимира Тимакова, почетного настоятеля храма святых Зосимы и Саватии Словецкий в Гальяново, выпускника Московской духовной академии. Отец Владимир продолжает свои беседы, посвященные событиям и выдающимся людям, свидетелем которых Господь судил ему быть.
Ну, за подписью «Молния», телеграмма «Молния» за подписью патриарха, ну, тут уж, конечно, нашлись и тужилки всякие, да, все, и срочно выезжайте. Ему нашли, и билет купили, и все, и он, собрав, не просто поехал, а собрал все свои пожитки. А какие пожитки? Вы представляете, что это такое? Он их все с собой повез и приехал, конечно, на Казанский вокзал и спросил, ночью приехал и спросил ближайший храм. Ему указали Евлоховский собор, ближайший к Казанскому как раз, и сказали, как пройти. Он пришел, действительно, храм весь темно, и только внизу, где отопление, там свет, он туда и пришел. Там люди... Он сказал, что, собственно, он едет к патриарху. Какой патриарху? Он говорит, да нет, у меня вот есть вызов. Там одна женщина была, взглянула, действительно, вызов самого патриарха, и взялась его провести, но только когда откроется метро. И его привезла в патриархию. В патриархию привезла. Это уже была едва ли не старая седмица. Ну, 43-го, наверное, года. Наверное, 43-го года, да. Старая седмица. Его не пускают в вестибюль. Представляете, какая там рвать-то. Но он показал, что вызов от патриарха. Вызов. Тогда доложили келейнику. Тогда был келейником у патриарха Иоанн Разумов. Потом он в Пскове был архиереем, а тогда у патриарха Сергия келейником. Он пошел к патриарху, патриарх сам выходит, где тут протоиерей поспел, где тут протоиерей поспел. А тот кланяется, говорит, ваше святейшество, вы думаете, здесь какой-то, здесь вот оборвыш едва стоящий. Нам и такие нужны. Мне архиепископ Андрей Днепропетровский о вас доложил, и мы вас ждем и посвящаем вас в архиереи. Вы знаете, что он уже овдовел, но кто-то уже доложил им. И сразу ему отвели комнату, все. Он расположился там, а там хватились, а там вши кругом сплошные. Сплошные. Там дезинфекцию все сделали, все вещи его сожгли, все дали ему белье и все, в общем, помыли, очистили. И в одну неделю его сделали, в общем-то, и монашество, и наречение, и хиротония. На той же седмице ему дали три кафедры на выбор. Это Пензенскую, Псковскую. И еще забыл я, какая третья, в общем, три епархии, он выбрал Пензу. И приехал в конец Царства Седмицы, а на Пасху мы с мамой должны были ехать в храм. Но на первый день Пасхи было невозможно, потому что к храму нельзя было подойти, не только в храме быть, а к храму подойти, народу была тьма. Храмов-то не было, но был единственный вот там. И мы приехали, по-видимому, или на второй, или на третий день, но не позже. Скорее всего, на второй день мы приехали, но уже в храм можно было войти все-таки, в храм, единственный храм в Пензе, и служил архиерей. Я взглянул впервые, увидел архиерея, и который был облачен точно в такой же саккос, какой был у патриарха Алексия I, может быть, помните, и потом красный с золотом, когда на Пасху и всегда надевал его. И вот такой же саккос, конечно, только один саккос, а всего, все другое было другое, но для меня было это верх красоты, предел красоты. Я молился не на иконостас, а на него. И, в общем, после службы он прямо обычай имел. Представляете, всю службу, какие там ноги, это невозможно. А он, отслужив службу, выходил, и все, кто желал к нему подойти под благословение, всех благословлял. Одним из последних подошли мы и мы. Он благословил, а мама говорит: «Владыка, а вам мальчики не нужны?» А он говорит: «О, мальчики, говорит, мне нужны, но только я не знаю, имею ли я их право иметь». Но потом все это разрешилось, но только, по-видимому, разрешилось только тогда, когда было предполовение праздника Пасхи. По-видимому, в это время мы подъехали второй раз уже, потому что 87 километров нужно было ехать на пригородном поезде. А, во всяком случае, приехали, и вскоре умер патриарх. Прямо вскоре, став местоблюстителем, Алексей I сразу перевел владыку в Ташкент, и сам разъезжать мы по всем епархиям стали, и в частности в Актюбинск поехали, и он, конечно, мне про Актюбинск все рассказал, и все, мы приехали в Актюбинск. И это был первый раз, а потом второй раз приехали туда служить с тем, чтобы открыть там храм. Великолепно знал владыка, что храм существует пустой, пустой. Но отдавать его не отдают. Он приехал туда, конечно, с патриотическими целями. Богослужения и сборы. Сборы были необыкновенные, потрясающие. И приехали, когда вот второй раз, здесь мы, естественно, облачение – это одно. Но мантия, облачение и все. И вдруг является к нам на богослужение в храм епископ в рясе из Панагии, все путем, тоже еще заканчивал срок свой, в общем-то, его уже, видимо, выпускали, появился и пожелал служить. А в чем? Облачение-то одно, на одного архиерея. Так нашли выход. И литургию служили два архиерея, но один в облачении, а другой в мантии, и петрохиль, поручи есть, и малый амофор ему, а этому большой, и все поделили, и служит. Но я один на двоих, а вы, если знаете архиерейскую службу, вы видите, сколько там подьяконов, и они все должны орлец во время подать, и посох подать, и чиновник подать, и поменять амофор, и все это я один. А тут два. Нужно не просто, если мир всем, и если владыка дает тому мир всем, значит, мне нужно мантию, соответственно, развернуть, с тем, чтобы он не запутался в мантии, и повернуть и так, и нужно одному чиновник подать, другому чиновник подать, и за одному орлец, и другое. В общем, я метался как только мог. Вы можете себе представить, один на двух архиереев, и вот я к чему и вел. После службы, великолепно зная, как я, вот этот Николай Алматинский подозвал меня и меня отчитал, что где-то я ему там не успел, ты там не успел, а как я мог успеть? Я метался как мог. Меня как следует отчитал. Не обижаюсь я ничего, но для меня было удивительно. Неужели он не понимал, что одному это не по силам. И где что-то спросить, где-то я успел, где я не успел. Потому что я старался как только мог. И вот это для меня загадка. Он святой, прославленный. Меня отчитал не как обида. Бог свидетельствует, обиды нет никакой. Но удивление есть, почему сообразительности не оказалось, чтобы все-таки это расценить и никак. И, ну, спасибо пусть не сказал бы, ладно, но все-таки отчитать не за что вроде бы. Вот это для меня... Пред себя архиереями я лукавый, Нысинецкий, и все благоговею перед ними, перед себе. А вот этот Николай Алматинский, я не то что сомневаюсь, зараз святой, значит, святой, пусть святой, но только вот такое вот со мной случилось, и такое вот ношу в себе недоумение. Вот я это вам просто сказал, чтобы это как-нибудь вы бы мне помогли, все это осмыслить, как это и почему. Ну, что еще?
Мы про владыку Антония говорили.
А теперь владыка Антоний. Вот здесь также могу рассказать нечто. Так как поручил меня, вернее, мне поручил владыка Антоний, он приезжал обычно ко всеночной, и потом уезжал в свою гостиницу, там, где Украина, там, и... приезжал к литургии, достаточно часто приезжал, и в один из приездов, вскоре прямо, в общем-то, так как он любезен ко всем, я взял и спросил его за всеночные: «Владыка, а чайку не попьем мы с вами у меня дома?» Он с удовольствием говорит, с удовольствием. Ну что ж, с удовольствием так с удовольствием. Я, что такое, такси взял, после службы сели вместе и поехали. Едем, оглянулся, смотрю, а номера следователей за нами следуют. Я тогда знал их номера, какие номера, и сразу смотрю, а за нами следят. Ну, следят, и что? Он официально приехал. Ничего не официального, он у нас служит официально, и если я его пригласил на чашку чая, пусть меня и спросят, и ничего страшного. Мы приехали, через калитку прошли в дом, они остановились, не доезжая, остановились и стоят. Мы там сели, и я ничего владыке не сказал, ни одного звука здесь. Вот владыка в свое репертуаре прямо взял, еще в рясе был жарко, показалось, ну, взял, стащил себе, бросил ее даже так, чтобы детям было веселее. И мы, конечно же, прочаепитили достаточно долго. И нужно было его проводить, но у меня вход был официальный, а сзади вторая дверь выходила во двор, и дворами можно было пройти и выйти к метро.
Это был еще частный дом, да?
Это был частный дом, вот из него мы сюда вот приехали. Седьмой проспект, ну, проезд, конечно, проспект, ну, сейчас проспекты. Здесь уже мне пришлось так, как там, говорю, стоятся, говорю, пусть они стоят, а мы, я вас проведу другим входом прямо к метро. И провел его к метро, нанял водителя, расплатился с ним, сказал, куда ехать, и все, расплатился с ним и простился. Сам задним проходом пришел, а они... все там стоят, а потом надоело им стоять, подъехали прямо и в окна стали светить. Посветят, выключат свет, а мне наплевать. Мы выключили свет и легли спать. Потом уже они хватились, по-видимому, им все-таки сообщили, что он уже в номере. Вот такое вот было. Но было еще со мною нечто другое. Я очень ценил литературу, но как раз перед революцией такие Булгаков, Бердяев, Франк, Эрн, они уже издавались, эти книги, а эти сразу же они отбирали моментально. Но я их все равно находил и умел, конечно, у себя в квартире так не держал, но всегда доступ к ним имел. И я, ну, у своих близких все знали, что я люблю эти книги, и мне иногда что-то давали. И вдруг такое совершилось. И сказки сказать, не пером написать. Приезжаю я к литургии, а мне прислужащий Серёжа Горбатов уже умер.
Это Никола Кузнецкий храм вы служили?
Никола Кузнецкий храм, да. Он говорит, что тебе вчера целый чемодан книг привезли из Франции. Как? Я, говорит, их распределил вот там в шкафу внизу. С ума ты сошел. Так я сейчас освобождаю тебя от всех обязанностей, как и прислуживающего. Изволь все эти книги суметь унести, но только не к себе домой, а к побабкам. По бабкам, сказать, в одно место даже, чтобы все это убрал. И он этим занялся и все убрал. Все убрал, потом к концу службы уже пришел, все, говорит, сделано. Ну, я вздохнул, слава тебе, Господи. Только литургию закончил, отпуск дал. Подходит ко мне староста, а староста продажный из продажных. Мы это великолепно знали. И обращается ко мне и говорит, что, собственно, здесь вот книги из Парижа привезли. Целый чемодан или едва ли не два чемодана. Не помню сейчас, но солидно. Но, говорит, я их не найду. Как? Какие книги? Ну, говорит, вот давайте посмотрим. Он говорит, ну, там, где распределил поначалу Серёжа, тот же самый Серёжа, уже, конечно, он их оттуда убрал, но я, ну, пошли туда. Он говорит, нет, туда не зачем ходить, я сам уже проверил, там, говорит, ничего нет. Ну, ничего нет, давай другое. Посмотрели везде, что только могли, ничего нету. Странно. Но, говорит, точно сказали, что, собственно, перед где же они? А он говорит, да, говорит, тебя-то, говорит, и не было здесь. Я же вечером не было, вечером. А к литургии приехал. Меня не было. А книги вроде бы и привозили, а их нет.
Он опоздал.
Вот кто он опоздал, или кто-то расторопный был. Во всяком случае, эти книжечки я-то потом все собрал. Но это из Парижа. Да, два чемодана. Два чемодана привез специально. А там что такое? Появился он в гостинице с чемоданами этими. Пошел там помыться или перекусить. Тут уже все было проверено. У него в чемоданах что? У него увидели что, чего. Едва ли не зафотографировали. Все оставили так, как есть. Вечером он очухался и отвез вечером в храм для меня эти книги. Я знаю, кто это привез, а вот кто это прислал и как это в Париже знали, что я интересуюсь. Здесь я старался, чтобы никто не знал, а в Париже знали, что я интересуюсь, и прислали мне целых два чемодана книг. Вот как это понять, как не Божья милость или Божье чудо. Вот такое потом мне даже, когда меня пытали там и прочее, говорили о книгах. Я говорю, какие книги? Да, говорит, тебя и не было, говорит. Тебя, говорит, и не было. Вот что важно. Меня не было, я только к литургии приехала, а книг уже не оказалось. В общем, вот я рассказал так, как есть, что они, но они мне даже и на следовании, но, говорит, те, которые за этим следили, вот, вне всякого сомнения, очень доподлинные, которым они доверяют. И все вот исчезло.
Продолжение беседы с протоиереем Владимиром Тимаковым, почетным настоятелем храма святых Зосимы и Савватии Соловецких в Гальяново, выпускником Московской духовной академии, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 879-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.